Глава 8. «В полиции хватает дерьмовой работенки», — сказал детектив Чарли Турстон со вздохом. «Но наружное наблюдение самое занудное». «Хуже не придумаешь», — поддакнул Брэдфорд Эндрюс. «Ищи этот чертов дождь». Турстон из отдела по расследованию убийств и его новый напарник Эндрюс из отдела по расследованию ограблений — получили для маскировки микроавтобус компании «Флорида Power and Light». Им поставили задачу следить за Карлосом Киньонесом, одним из 6 подозреваемых из компьютерного списка. Полицейское управление располагало для скрытого наружного наблюдения целым парком разнообразных авто — такси, машины ремонтных служб электрических и газовых компаний, мебельные и почтовые фургоны. Кое-что взяли в аренду, кое-что купили. Другие, конфискованные у преступников, передавались в пользование полиции по суду. Для слежки за такими, как Киньонес, машину необходимо было менять каждый день. Детективы, парни, которым едва перевалило за 30, вот уже 2 часа, как припарковали микроавтобус напротив совершенно безликого дома в районе, неофициально именовавшемся «Свободным городом», где у Киньонеса была квартира. Время шло к 7 вечера, и Брэд Эндрюс чуть челюсть себе не вывихнул, зевая от скуки. Эндрюс любил действовать, как, собственно, все детективы, потому он и избрал себе эту профессию. Слежка же является собой полную противоположность действию. Нужно часами сидеть в машине и пялиться сквозь лобовое стекло, за которым ровным счетом ничего не происходит. Даже в ясную погоду очень трудно сосредоточиться на выполнении заданий и не позволять себе думать о предстоящем ужине или спорте, или сексе, или неоплаченных счетах. Дождь, зарядившись час назад, сильно затруднял видимость, но включить дворники значило обнаружить себя. Дробь, выбиваемая дождевыми каплями по крыше машины, тоже мешала, от ее нудного ритма начинало клонить в сон. «Эй, приятель, не спи!» — окликнул партнера Турстон, заметив, что Эндрюс снова разинул рот в зевке. «Да я стараюсь», — сказал Брэд Эндрюс, выпрямившись на сиденье. Он был уже офицером со стажем. Служил прежде в отделе по расследованию убийств, но затем был переведен в отдел ограблений, сотрудники которого тоже, конечно, работали сверхурочно, но хотя бы в разумных пределах. Теперь он на время вернулся. В спецподразделение Эйнсли вошли 24 человека. 2 сержанта из отдела убийств, сам Эйнсли и Грин, их группы по 4 человека в каждой, и еще 12 детективов, одолженных в отделе ограблений. К слежке подключились еще 2 человека, присланных из прокуратуры штата. «Эй!» — встрепенулся Эндрюс. «Вот и наш красавец! Невероятно, опять прилизывается!» Киньонес, латиноамериканец с оливкового оттенка кожей, был высок, строен, ускалиц и обладал густой темной шевелюрой, которую расчесывал в 30-й, должно быть, раз за те 2,5 дня, что Турстон и Эндрюс наблюдали за ним. За ним числились грабежи, вооруженные налеты и одно изнасилование. Он вышел из дома в сопровождении неизвестного бородатого мужчины. Оба сели в изрядно побитый «Шевроле» 78-го года выпуска и двинулись в путь. Микроавтобус с 2 детективами, Эндрюс сел за руль, пристроился следом. Киньонес направил машину прямиком в сторону 836-го шоссе, весьма оживленной магистрали, и поехал по нему на запад, в сторону международного аэропорта Майами. На трассе Киньонес повел себя странно. Его «Шевроле» двигался опасными зигзагами. Он стукнул несколько автомобилей бампером сзади. Похоже, он явно пытается заставить кого-нибудь остановиться, чтобы ограбить. Турстон сжал кулаки. «Дьявол! Как бы мне хотелось арестовать этих 2 мерзавцев!» Оба детектива понимали, перед какой встали дилеммой. В их задачу входило следить за Киньонесом, как за возможным серийным убийцей. Но если бы одна из машин остановилась... Профессиональный долг велел бы им защитить от бандитов тех, кто мог в ней находиться. К счастью, никто не останавливался. Несомненно, потому что полиция не раз через средства массовой информации предупреждала население о тактике, к которой могут прибегнуть преступники. Через некоторое время детективы с облегчением увидели, что Киньонес бросил свою затею. Вскоре желтый «Шевроле» съехал с шоссе в районе 57-й Северо-Западной улицы и, попетляв по улочкам западных кварталов Малой Гаваны, остановился у магазина 7-Eleven, где бородач вышел из машины. Затем Киньонес в одиночестве направился к кампусу общественного колледжа Майами-Дейд, что был на пересечении 107-й Юго-Западной авеню и 104-й улицы. Путь был неблизкий. Ехать пришлось почти час, и Эндрюс предпочел вести микроавтобус на почтительном удалении от «Шевроле», не теряя его из виду. Часы показывали 8:30 вечера, когда Киньонес остановил машину на автостоянке колледжа, мимо которой студенты группами и поодиночке шли с вечерних занятий. Проходя мимо «Шевроле», некоторые девушки вдруг резко поворачивали головы в ее сторону. Видно, их окликали, но ни одна не остановилась. «За этим скотом числится изнасилование», — сказал Турстон, подаваясь вперед на сиденье. «Ты не боишься, что он...» В этот момент Киньонес проворно выбрался из машины и двинулся вслед за молоденькой блондинкой, направлявшейся в противоположный угол стоянки. «Пошли!» — Турстон выскочил из микроавтобуса, Эндрюс за ним. Киньонеса отделяли от девушки какие-нибудь 5 метров, когда она добралась до своей красной «Хонды», села в нее, завела мотор и рванула к выезду. Киньонес метнулся к своей машине, совершенно не подозревая о присутствии рядом 2 полицейских, которые тоже поспешили вернуться к микроавтобусу. «Шевроле» Киньонеса помчался за «Хондой», преследуемой машиной детективов. «Только не прозевай, гада!» — умолял Турстон напарника. «Если он тот, кто нам нужен, нельзя допустить, чтобы дело кончилось еще одним трупом». Эндрюс молча кивнул в ответ. Он держался теперь значительно ближе к желтому «Шевроле», рассудив, что Киньонес в пылу погони ничего не видит, кроме идущего впереди маленького красного автомобиля. 3 машины следовали в северном направлении по 107-й Юго-Западной авеню, пока «Хонда» неожиданно не свернула круто вправо на 8-ю Юго-Западную улицу. Не готовый к такому маневру, Киньонес резко ударил по тормозам. «Шевроле», тем не менее, почти проскочил широкий перекресток, но в поворот все-таки вписался. «Лихо она его!» — восхитился Турстон. Погоню Киньонеса за девушкой еще ненадолго задержал другой автомобиль, водитель которого собирался выезжать на 107-ю авеню. Когда детективы увидели «Хонду» в следующий раз, она уже была припаркована на стоянке рядом с высотным жилым домом. Блондинка быстро открыла ключом дверь парадного и проскользнула внутрь, захлопнув за собой дверь как раз в тот момент, когда «Шевроле» Киньонеса притормозил рядом с «Хондой». Эндрюс поставил микроавтобус так, чтобы детективы могли одновременно видеть и Киньонеса, не выходившего из своей машины, и дом, куда вошла молодая девушка. Через несколько минут они увидели ее в осветившемся окне одного из нижних этажей, но только на мгновение. Она сразу же задернула плотную штору. «Она знает, что он все еще здесь», — прокомментировал Турстон. «Угу, похоже, он увязывался за ней раньше. Может, даже знает номер ее квартиры». «Черт, он пошел!» — воскликнул Турстон. Пока детективы наблюдали за окном, Киньонес выбрался из машины, подошел к входной двери вместе с каким-то жильцом дома и, следуя за ним по пятам, проник внутрь. Детективы ринулись следом, но наткнулись на запертую дверь, которая не поддавалась даже на толчки всем телом. Сквозь стеклянную стену парадного внутри уже никого не было видно. Турстон принялся лихорадочно нажимать кнопки домофона. «Это полиция!» — выкрикивал он. «Мы преследуем преступника! Откройте!» Многие из жильцов дома отнесутся к этому с подозрительностью, но, может, хоть кто-то... Этот кто-то нашелся на сей раз довольно быстро. Раздался громкий зуммер. «Открыто!» — воскликнул Эндрюс, и оба ворвались внутрь. «На каком она этаже?» — на ходу спросил Эндрюс партнера. «Мне показалось, на 3-м». Турстон кивнул. «Давай наверх». Двери обоих лифтов в вестибюле были закрыты. Эндрюс нажал на кнопку вызова, двери одного сразу же открылись. Из него вышла пожилая дама с пекинесом на поводке. Собачонка упиралась, и Турстон решил эту проблему, просто подняв ее и вышвырнув из лифта.